Глава четвертая. С пологого холма, от большой церкви, которая, наверное, называется собор, я глядел город. То ли Инск, то ли Новозаторск. Город был ничуть не похожий на столицу. Уютный такой. Вдали, на севере, громоздились освещенные солнцем высотные кварталы, но вокруг холма улицы были с небольшими домами и густой зеленью. Тут и там белели колокольни, горели золотые маковки. И над зелеными куполами собора тоже сверкали маковки под крестами. Я посмотрел на них, когда перестал, наконец, разглядывать город. Блики были ослепительные, я зажмурился, в темноте сразу затанцевали фиолетовые следы вспышек. Я открыл глаза. К церковному высокому крыльцу, паперти, неторопливо шли старушки. Интересно, как там внутри? Я никогда не был в церкви и ни за что в жизни не посмел бы зайти туда. Я даже не знал, крестили меня после рождения или нет, и про религию ничего толком не знал. Хотя в интернате и в спецшколе перед нами несколько раз выступали священники. Это было довольно скучно. Однако сейчас что-то теплое толкнулось внутри. Я подумал, что в этом городе не встретил ни одного плохого человека. И мне захотелось как бы поблагодарить судьбу и попросить ее о дальнейшей милости. Я снова посмотрел на купола. Креститься открыто я стеснялся, да и не знал, имею ли право. Я сунул под нагрудник комбинезона, под клетчатую рубашку и майку, ладонь, сложил там щепотью пальцы и мелко перекрестил сердце, которое теплело и неровно стукало под ребрами. «Господи, помоги мне и помоги еще Пузырьку и Тюнчику, если можно». Я не решился даже мысленно сказать, если они живы, чтобы не накаркать. Время шло к середине дня, и день этот решительно набирал знойную силу. Конец мая, а солнце палило, как в июле. Моя курточка осталась в чемодане. Где он теперь? Ну и без нее мне было жарко. Хотя жара не казалась утомительной, она была даже ласковая. Я обошел собор и оказался в тени. После яркого солнца тень была густая, синяя и прохладная. Отсюда я еще раз оглядел город, увидел блестящий изгиб реки, а потом, совсем недалеко, лестничный спуск, ведущий с холма. У начала спуска торчал столбик с белой стрелкой указателем, вторая раздельная. Ну, как здорово все складывалось, будто кто-то нарочно подсказывал мне путь. Я спустился по деревянным ступеням, над которыми нависали цветущие яблони. По сторонам улицы стояли двухэтажные каменные дома с витринами всяких магазинчиков, с коваными перилами балконов. Народу было немного. Обогнали меня несколько мальчишек-велосипедистов. Их велосипеды тряслись и весело позванивали. Дорога была не асфальтовая, а булыжная. Шел я, шел. И, наконец, на правой стороне улицы увидел над широкой дверью с блестящим колокольчиком вывеску «Почтовая ромашка». Странная вывеска, нередакционная. На жестяном щите была намалевана карета, стройка лошадей. Ну, может, здесь так полагается. Я постоял у двери, набрался смелости, вздохнул и вошел. Колокольчик звякнул. Внутри не было никакой редакции. Были столики и буфетная стойка, словно повторялась история с пристанью. За стойкой стоял пожилой дядька с красным, как у Деда Мороза, носом и седыми кудрями, в белом переднике.
«Чего тебе надобно, отрок?» —
возгласил он тонким, как у молодого певца, голосом.
«Прохладительной жидкости или жевательную резинку в соответствии со вкусами нынешнего юношества?»
«Мне... я думал, здесь редакция, газета». Старый буфетчик не удивился.
«Тебя, отрок, ввела в заблуждение округлая буква «Ю», начертанная на вывеске и прочитанная тобою как «О». Заведение наше именуется не «Ромашка», а «Рюмашка». Естественно, почтовая, ибо в давние времена ямщики почтовой службы, собираясь в дальний путь, имели обычай заглядывать сюда и принимать рюмашку водки для бодрости духа. Тебе же водка еще не положена, поэтому держи».
И он бросил через все помещение апельсин. Мне оставалось только поймать его и обалдело сказать спасибо. «А редакция?» — хотел спросить я, но буфетчик опередил.
«Почтенный и уважаемый Винский орган печати, который ты ищешь, расположен гораздо ниже по улице, почти у самого берега. Туда и ступай!»
Я снова сказал спасибо и спиной вперед выкатился на улицу. Глянул на вывеску. «В самом деле, рюмашка, мне стало весело. И опять показалось, что дальше все будет хорошо». Я очистил апельсин и зашагал вниз по второй раздельной, капая соком на комбинезон. Когда апельсин кончился, я увидел редакцию. Она располагалась в кирпичном одноэтажном доме с изгородью из чугунных завитков. И вывеска была здесь солидная. Над раскрытой узорчатой калиткой черная доска с медными буквами названия. За калиткой я увидел гранитное крыльцо. На нем, по краям, лежали два каменных льва. Морды львов такие, что сразу было ясно. Всю жизнь эти звери питались только картофельными котлетками. Я погладил правого льва по косматой голове и потянул медную ручку. Дверь не поддалась. Дернул еще и еще. Напрасно. Что было делать-то? На резной деревянной створке белела кнопка. Я потоптался, поскреб затылок и нажал. Но не идти же обратно. Подождал, хотел надавить кнопку снова, и тут створка двери отъехала. Выглянула женщина в синем халате. Она показалась мне похожей на пристанскую буфетчицу.
«Ты чего трезвонишь, беспокойная душа?»
Это она без досады, по-доброму.
«Мне в редакцию». «Понятно, что в редакцию. Ну, входи».
В полутемном вестибюле пахло незнакомо, по-особенному. Скорее всего, это был специальный газетный запах от бумаги и типографской краски.
«А ты по какому делу-то?»
«Наверное, это была уборщица. Излагать ей мое дело, конечно, не имело смысла».
«Ну, посоветоваться хотел».
Обрадовалась она. «Небось, решил на каникулах стать распространителем, торговать ромашкой на улицах. Ну чего ж, неплохая работа. Родителей ты спросил?»